Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и я приветствую в этой студии Сергея Алексашенко, который к нам ненадолго, но все-таки вернулся. И будет сегодня у нас в ранге старшего экономиста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Владимирович. Гайдаровский форум сегодня в центре внимания. Много там выступало высокопоставленных людей, в том числе премьер-министр. Но на самом деле достаточно пробежаться даже по заголовкам, чтобы возникло сразу очень-очень-очень много вопросов. Ну, например, вот Дмитрий Медведев говорит, что нынешний экономический кризис прогнозировался, и это дало возможность подготовить верные варианты действий. Хочется спросить, то есть, что могло бы быть все хуже, что ли, чем сейчас?
Нет, ответ. Действительно, в конце сессии, уже как подводя итоги, Дмитрий Медведев сказал, вообще мы обо всем знали год назад, но единственная цена на нефть, мы думали, упадет чуть меньше. Вот. Но в чем состоит план действий, видимо, знает только Дмитрий Медведев. Потому что перед этим на сессии был министр экономики Алексей Улюкаев, министр финансов Антон Силуанов и вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голодец. Они горячо спорили между собой, пытаясь выяснить... Ольга Голодец, конечно. Татьяна Голикова, она потом была на представителе Счетной палаты. Вот. А они очень горячо спорили между собой, чего же нужно делать. То есть, вот получается какой-то такой странный план. Все правительство знало, что будет кризис, что, вообще говоря, мы еще не вышли из кризиса 2008 года, оказывается. Вот. И все проблемы, как сказал Дмитрий Медведев, известны внутренние. Вот. Но как с ними бороться, министры не знают. Может быть, премьер знает, а министры не знают. Как-то у них с коммуникацией, похоже, проблемы есть.
А вообще, вот из тех выступлений, которые вы сегодня слышали на Гайдаровском форуме, самое интересное и важное... Если там вообще что-то было интересное и важное.
Татьяна, тут, знаете, сложный вопрос, потому что на самом деле для себя я важное вынес не содержание отдельных выступлений, потому что по большому счету никто ничего нового не сказал. Вот там выступление премьер-министра, ну, вообще говоря, мог его произнести год назад, если там не было фраз про снижение цен на нефть и про санкции, то все остальное, оно вот абсолютно было актуально и год назад, и полтора года назад, и, не знаю, там, и два года назад. Вот, я думаю, что и факты там, в общем, все эти предпринимательские инициативы, технологические инициативы, импортозамещение, поддержка экспортного производства, ну, то есть все, вот все обо всем этом можно, то есть вот в чем состоит кризис, да, вот какие основные болевые точки в российской экономике, с которыми борется правительство, и чего оно хочет в результате достичь, мы хотим выполнять социальные обязательства. Год назад мы их хотели выполнять. Да? Мы хотим там, повышать уровень жизни, год назад мы их хотели повышать. Мы хотим исполнять все свои обязательства там, не знаю, по развитию экономики, поддерживать экономику. И год назад мы их хотели. То есть вот у премьер-министра, вообще говоря, выступление было настолько спокойным, что казалось, вот он точно не очень понимает, вот, вообще.
У него все хорошо.
Он понимает, что у него все хорошо. Он пытался донести, да, что в принципе у него все под контролем, все хорошо. У министров наоборот. Министры-экономисты, которые, что называется, спорили на предыдущей сессии, у них был абсолютно полный раздрай. Спорили о том, сколько тратить денег, куда тратить денег, сокращать, не сокращать.
Но где... это сущность.
Нет, абсолютно. Сейчас я как раз хочу это подвести. Очень горячо спорили, должны ли это быть деньги из бюджета, дефицит бюджета, резервный фонд, фонд национального благосостояния или центральный банк нужно заставить, чтобы он денег напечатал и дал. А в конце выступил Герман Греф, который сказал: ребят, слушайте, вы не о том. Вы все деньги делите. А вы мне, как вот бизнесмену, практикующему, а пусть да, и даже я руководитель крупного государственного банка, вы мне объясните, а цель-то ваша в чем состоит? Чего вы достичь-то хотите? Вот какие задачи вы перед собой решаете? Я говорю, я посмотрел на вашу программу 2014 года, и я не понял, в чем ваша задача. Я посмотрел на вашу программу 2015 года, и опять не понял, чего вы хотите. Какая разница, сколько вы потратите денег? Вы можете их потратить больше, можете их потратить меньше, можете их потратить все. Но если вы не понимаете, чего вы хотите достичь, если я не понимаю, чего вы хотите достичь, значит, вы эти деньги потратите просто так. И это самое тяжелое оказалось. Да? То есть, на самом деле, вот отсутствие какой-либо внятной точки зрения, с какими вызовами столкнулась Россия, с российской экономикой, да? Какие болевые точки правительство для себя имеет, как оно собирается их преодолевать. Вот раз, два, три. Три болевые точки, раз, два, три, там, не знаю, пять шагов. Вот вообще ни о чем. Вообще ни о чем. И это, к сожалению, вот это не вопрос конкретных выступлений. Ну, что обсуждать там выступление там, министра финансов Антона Силуанова, который на голубом грозу говорит, что от повышения цен на нефть российский федеральный бюджет потеряет 3 триллиона рублей. Но при этом он там вообще ничего не говорит, а что будет при этом с курсом рубля. Делаешь обратный пересчет там, в пределах 4 действий арифметики, и выясняется, да, конечно, он может потерять федеральный бюджет 3 триллиона рублей, но при этом курс должен быть там 43 рубля 20 копеек за доллар. У нас курс ценится, извините, уже в полтора раза как другой. Да, там 65 рублей, 66 рублей. Какой смысл обсуждать потери российского бюджета там, при курсе 40 рублей? Ну, еще при курсе 60 копеек посчитайте потери. Это даже вот несерьезно. Ты думаешь, вот этот министр, он вот правда такой вот глупый? Или он нас всех считает глупыми, к которым он обращает свои слова? Поэтому обсуждать отдельные выступления вообще неинтересно.
А почему так получается? Не живут каким-то позавчерашним днем? Все время не поспевают за развитием событий?
Татьяна, вот
ощущение?
Я не могу сказать, ну, я же их достаточно хорошо знаю, да, и вот
знаете, как правительство работает.
Я их лично знаю, этих людей. Они не глупые, и они не дураки, и они с причинно-следственными связями все в порядке. Но они молчат. Они молчат о главном. То есть они там вот как воды в рот набрали, что главная проблема российской экономики, вот если говорить о внутренних проблемах, если убрать санкции, если убрать падение цен на нефть, то да, действительно, там премьер прямо сказал, есть там третья группа проблем, наши внутренние. Мы их хорошо знаем, наперечет. Сказал он, точка, переходим дальше.
И не перечел.
А, ребята, перечтите проблемы. Проблема же номер 1, 2, 3, 4 и так, да не знаю, до номера 101. Она одна, это защита прав собственности. Это независимый суд, это равенство всех перед законом, это экономическая и политическая конкуренция. Вот проблема номер один и так далее в российской экономике. И если ее не решить, и, например, они как-то вот так вот, ну да, у нас там, конечно, силовики немножко перебарщивают, но мы там это самое, мы там реестр проверок, мы там еще что-то. Вот типа, да, вы знаете, у нас есть проблемы с доверием. У нас вот финансовый кризис, там вообще кризис, это проблема доверия, недостаток доверия между властью, бизнесом, обществом. Абсолютно правильно говорит премьер. Ну, говорит, будем над этим работать.
Ну, так, а дело мы хорошо будем над этим работать?
А как? Вы, ну, не знаю, у вас есть дело Киров-Лесное, где, по которому любая предпринимательская деятельность – это преступление. У вас есть дело Ифраше. Я так набегу успел прочитать приговор. Выясняется, что по проговору Ифраше посредническая деятельность не имеет права на существование. Вот все российские госкорпорации, являющиеся холдинговыми компаниями, которые, у которых нет там вот, собственности непосредственно на балансе там, станков, оборудования, так, заводов и так далее, вот, физической мощности, они все не имеют права на существование. Они совершают преступления. Потому что они берут у государства деньги под строительство самолетов, например, да, или там, вертолетов, танков, ракет баллистических, подводных лодок, но строят-то не они. Они же эксплуатируют, можно сказать, предприятия, на которых размещают заказы. Вот если взять дело Ифраше, то все руководство российских госкорпораций их нужно посадить по тому же самому принципу.
Какие страшные вещи вы говорите,
Татьяна, это же не я, не только я знаю, я никакую там, не знаю, тайны за всеми печатями не открываю. Все участники, сидевшие там российские на этом форуме, они все об этом говорили вслух. Давайте действительно проблемы обсуждать. А там, мне кажется, что организаторы форума, они как-то очень большую свинью подложили премьер-министру, они к нему на сессию поставили иностранцев, очень видных, значимых, интересных, но таких сами, каждый сам по себе мог бы там быть величиной, вокруг него можно было устроить целую дискуссию, но они все говорили о другом. Они про российскую экономику не знают ровно ничего, только один там лауреат Нобелевской премии сказал честно, у вас коррупция, у вас зарегулированность, и у вас там корыстный интерес во всем. Давайте разбираться.
Мы сейчас делаем паузу 3 минуты, скоро к вам вернемся. Это особое мнение Сергея Алексашенко.
В полном контакте с информацией. Это Москвы.
Сегодня после 21 часа в программе «Своими глазами». Режиссер, народный артист России Андрей Кончаловский. «Своими глазами». Сегодня после 9 вечера.
Что если бы вы могли задать вопрос кому угодно? Владимиру Путину, Бараку Обаме, Петру Порошенко и даже Алле Пугачевой. Вообразите, что «Эхо Москвы» будет предоставлять вам такую возможность. Теперь каждую неделю в среду мы будем выбирать для вас цель, а вы сможете задать ему или ей любой каверзный вопрос. И он или она будут обязаны ответить и без купюр. Итак, запоминайте, в среду вы задаете вопросы. В пятницу для вас уже готовы ответы. И без купюр. На сайте «Эхо Москвы».
Форшмак,
Маннергейм,
Утконос,
Дырокол,
Асбест,
Сельдерей,
Шелкопряд,
Сеновал.
О том, что действительно важно, мы, Всеволод Бойко и Оксана Чиж, расскажем в дневном развороте.
С понедельника по четверг с 14 до 17 часов.
Блок-аут. По четвергам после 20.
Новости благосферы. Лучшие комментарии к событиям недели. Звездные блоги и главные блогеры страны в программе Ирины Воробьевой.
Блок-аут. Каждый четверг после 20 часов.
Мы ждем ваших вопросов на сайте эхо. эхо.мск.ру.
В этот четверг тема программы «Дилетанты» – Корсунь и другие сакральные места. Гость программы – историк Игорь Данилевский. «Дилетанты» в четверг после 21 часа.
В этот четверг эксперты программы «Кейс» – Антон Орех и Сергей Бунтман. После 22 часов.
Наболело и накипело? Заходи на наш сайт echo.msk.ru и выскажись по полной.
Доехали. Эта программа не об автомобилях, а о том, как их водить безопасно и надежно.
В этот четверг после 23 часов в программе «Доехали». Зима как национальный вид спорта. Доехали. В четверг после 11 вечера.
В преддверии Филатов Фест. Такова тема программы «Авторская песня» в ночь с четверга на пятницу после 00 часов. У нас в студии поэты Арс Пегас, Влад Маленко, Алексей Шмелев, Анатолий Белый. «Авторская песня» в ночь с четверга на пятницу после полуночи.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и самый старший экономист Сергей Алексашенко у меня сегодня в гостях. Все-таки еще пару слов про те выступления, которые были. По поводу прогнозов. Вот господин Греф сказал, что стране грозит масштабнейший банковский кризис. Вы с ним согласны?
Герман Греф не об этом сказал. Поскольку я слышал его в этом выступлении, они не поняли. Герман Греф сказал гораздо более страшные вещи, чем просто полномасштабный банковский кризис. Полномасштабный банковский кризис у нас был там в 2008-2009 годах, и правительство, слава богу, научилось это дело решать, понимая, что там просто банки такие бизнесы, у которых основные средства состоят из денег. Им дали денег, и они выкарабкаются. Так или иначе. Можно дать не денег, можно дать гособлигации, можно дать еще какие-нибудь там фильки на грамоты, что просто перед... Можете с нами банком сказать, вы знаете, считайте баланс свой. У вас 2 будет не 4, а 5, а кому нужно будет 7, а кому нужно будет 8. В общем, посчитайте как-нибудь, чтобы было красиво. Нарисуйте красиво, и все будет хорошо. Мы с это примем. Герман Греф сказал о другом, что 2015 год, может, поскольку он будет тяжелым, будет кризисным, будет связан с падением экономики, приведет к тому, что большое количество корпоративных заемщиков, то есть компаний, которые работают в бизнес-компании, они станут неплатежеспособными. Они не смогут расплатиться по кредитам. И что, по его оценкам, банковская система должна будет создать резервы на потери в размере примерно 3 триллиона рублей. То есть это не объем не возвращен. Тех кредитов, которые Сбербанк считает, что не будут возвращены. Но дальше, говорит Герман Греф, под залог этих 3 триллионов кредитов у нас же у банков есть в залоге активы. Заводы, пароходы, машины, транспортные сети. Не знаю, что только нету. И это стоит там, по-хорошему, должно стоить больше 3 триллионов. Он говорит, вот вы представляете, мы как банки должны будем все это дело на себя забрать. И мы станем владельцами. Сегодня вы нас там ругаете за какой-нибудь там гранитный карьер, за какую-нибудь там продуктовую сеть или еще что-то. А представьте, мы сейчас заберем активы, мы как? А основные кредиторы будут банки. Да, там Сбербанк, ВТБ, Банк Москвы, дальше по списку. Ну, вот мы сейчас все эти активы заберем себе. Тогда с государством надо будет не только нефтяная промышленность. У нас мелкий, средний бизнес будет. И там можно будет что угодно государству себе забирать. Вот о чем он говорил. Это гораздо более страшно, чем просто банковский кризис. Да, что вот реально там российская экономика, которую Дмитрий Медведев почему-то назвал экономикой западного типа, то есть я не знаю, правда, какой Запад он имел в виду, вот, она, значит, может стать там тотально государственной. Потому что все, кто брали деньги, там, большинство тех, кто брали деньги у банков, они не смогут вернуть.
Возникает вопрос. Германа Грефа услышат ли, и есть ли какой-то вариант избежать этого или нет?
Значит, ведущим на той сессии, где выступал Герман Греф, был его коллега, бывший министр финансов Алексей Кудрин. Он на это никак не отреагировал. Ну, то есть вообще никак. Герман Греф это сказал и сказал. А Кудрин перешел к следующей теме. Да, значит, я считаю, что если даже, ну, вот, ну, что называется, не член правительства, да, и там экономист, который там вице-премьер по финансам, то он там 10 лет был в правительстве, да, он там то ли не понял, то ли не счел нужным реагировать на это дело, то все остальные министры, которые сидели, они вообще сказали, да, это не про нас. Ну, про что? Про банковский сектор? Банковский сектор это там кто? Набиуллина. Набиуллина не было там на этой панели. Ну, что мы-то? Мы что, отвечаем за банковский сектор? Спросили себя друг друга министр экономики, министр финансов. Не, не отвечаем. Это чья ответственность? У нас кто вообще отвечает за масштаб огосударствления экономики? Есть такое министерство по огосударствлению экономики? Нету. Тогда чего беспокоиться? Нет, Татьяна, это же на самом деле играет вот на самое страшное. Вот у меня впечатление очень тяжело от этого форума. Потому что идет вот очень такое тупое следование мелкокорпоративным интересам своего министерства. Вот министерство финансов говорит, ребят, расходы сокращаем, налоги увеличиваем, резервы наращиваем, у нас должна быть жесткая денежная политика. Министерство экономики говорит, да вы чего? Вы инвестиции сокращаете, у нас кризис, у нас спад, мы должны наращивать расходы. У нас есть резервный фонд, у нас есть фонд национального состояния, давайте их тратить. А не хватит денег, пусть центральный банк напечатает. Вот. Ну, ты сидишь и думаешь, ребят, а у вас вот вы, извините, вы перед нами цирк этот устроили? Вот вы это специально для Гайдаровского форума разыграли так хорошо подготовленный экспромт? Или вы между собой в правительстве действительно так общаетесь? Это вот уровень вашего, вот, ну, это примерно, не знаю, там вы в футболе там хорошо разбираетесь, ну, по крайней мере, понимаете, да? Это примерно как команда выходит на поле, уже свисток прозвучал у судьи, а команда начинает обсуждать, так, ты где будешь играть, защита или нападение, а справа или слева? Слушай, а ты, а ворота-то, слушай, ребята, а ворота кто у нас будет стоять? И вот команда, уже свисток, уже зрители побежали, мяч там, а эти стоят, обсуждают. Слушай, а форма у нас какая будет? У нас черный верх, белый низ, или белый верх, черный низ?
У нас 11 игроков на поле.
Ну, так их примерно столько и есть, там, да, которые выступали сегодня на сцене. И вот это
сборная правда. России по футболу.
Он типа того.
Также
с тем же результатом.
Кстати, тут вот господин Улюкаев, у нас же за последнее время все стали интересоваться экономикой, следить за тем, что происходит. Да, уже все стали интересоваться. А господин Улюкаев советует в кризис больше думать о себе и о семье, а не о ценах на нефть и санкциях. Пошел, все-таки решил с народом поговорить.
Ну, это, конечно, правильно сказал. Ну, что, ну, правда, я как-то странно его поддерживаю. Я считаю, что, по большому счету, каждый из нас должен заботиться о своей семье. Ну, если мы все будем заботиться о семье. Ну,
если нужно чем-то кормить.
А, подождите, для этого надо защищать свои интересы. Нужно понимать, в чем они сейчас состоят. И если твой интерес состоит в том, что ты будешь ждать, когда президент или премьер приедут к тебе, Пикалёва и накормит тебя с вертолета, разбросают денежки, ну, это одна стратегия. Нет, значит, ты надеешься не на себя, значит, ты надеешься на премьера. Ну, сиди, надейся. А если ты надеешься на себя, и ты отвечаешь за свою семью, ну, значит, у тебя какая-то другая стратегия поведения должна быть. Нет, в этом отношении, я считаю, как раз он правильно сказал, что, ну, да, нефть подорожала, нефть подешевела. Ну, знаете, как это...
Доллар вырос, потом еще вырос,
ну, вот,
и снова вырос.
Ну и что? Ну, и что дальше чего? Дальше чего? Мы сидим, ждем, когда он упадет, а он не упадет. Ну что, будем сидеть там два года ждать, когда нефть отрастет?
А у кого-то, если изменилось, то в меньшую сторону.
И дальше? И что? Ну и вот, хорошо. И покажите мне, кому это не нравится, кто вышел на забастовки. Значит, ничего, нормально.
Значит, пока терпим.
Не, а что? Как, если нет протеста, значит, терпим, значит, нормально. Значит, понимаем, что нам
переплачивают. Ему на ипотечники вышли долларовые разок.
Другой. Слушайте, этим долларовым ипотечникам еще в кризис 2008 года все объяснили, что не надо брать долларовую ипотеку. И на самом деле в массовом сознании, там основная масса заемщиков ипотечников, они это поняли, все брали в рублях. Уже на один раз обжегшись, больше там, ну и хорошо, есть там, там 0,5%, 2% людей невменяемых. Вот им ничего не говори, они умеют читать там в пределах двух действий арифметики, плюс и минус. А умножение и деление они уже не знают, они уже этого не понимают. Это называется вопрос финансовой грамотности. Да, там, у нас, между прочим, центральный этот Минфин даже деньги от Всемирного банка собирался получать на программу финансовой грамотности населения. Так это тоже задача правительства объяснять населению. Да, это только это объяснять, наверное, не в момент кризиса. Да, потому что, ну, если правительство хочет помочь, ну, пусть помогает, имеет право на это делать. Да, но это, вообще говоря, не является защитой от того, что в следующий кризис, на следующей волне девальвации не появится новая группа валютных заемщиков.
Господин Кудрин считает, что ситуация на валютном рынке в России может стабилизироваться после первого квартала, да, ну, там, условно, апрель. Согласитесь?
Татьяна, вопрос в определениях. Да, что такое стабилизация, сколько за это надо заплатить и кто это будет платить. Вот посмотреть на там, валютный рынок последних там, двух недель, рабочих недель, да, там, после, условно говоря, после пресс-конференции президента Путина, так он вроде более-менее спокойный, почти что там маловолатильный. Но выясняется, что Минфин за это время продал там уже 1,3 миллиарда долларов. А сегодня министр финансов Финляндии сказал, а до конца фразу меня точно убила. Я не знаю, правда, лучше не цитировать. Для поддержания курса рубля Министерство финансов до конца января продаст валюту из резервного фонда на 500 миллиардов рублей. Нормально. Валютная интервенция. Но через полтора часа премьер-министр Медведев выступает и говорит, мы валютных интервенций проводить не будем. Мы валютные резервы тратить не будем. Но, говорит министр финансов, деньги, которые мы получим от продажи валюты, мы дадим банкам. Слушайте, ребята, я все понимаю. То есть, вот Министерство финансов продает 500 миллиардов рублей. Ну, это грубо там 8 миллиардов долларов. Ну, вот оно продаст там до конца января там, валюту на 8 миллиардов долларов. Банки получат рубли. Доллар там уверенно подешевеет. Что сделают банки? Конечно, они купят эти доллары, доллар вырастет до 75, и все будут счастливы.
Мы все будем счастливы.
Вместе с банками.
Да. И отдохнем. Мы сейчас сделаем перерыв несколько минут, как раз, чтобы отдохнуть, и вернемся к вам.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Сергей Алексашенко у меня сегодня в гостях. В перерыве обзывает меня разными словами. Так все-таки вернемся к прогнозу господина Кудрина. Я процитирую, с вашего позволения. Я думаю, что если цена на нефть уже достигнет пола и дальше начнет расти, то мы уже по результатам первого квартала увидим, что ситуация на валютном рынке и ориентиры по инвестициям установятся и стабилизируются.
Вот, Татьяна, очень правильно, хорошая цитата. Это еще да, из рефлексии на полях Гайдаровского форума. Первое. Санкции отменят, потому что они невыгодны всем. То есть санкции обоюдные, экономически обоюдные. Они нам невыгодны? Да, невыгодны. Но они им невыгодны, поэтому санкции они отменят. Будем сидеть ждать. То есть почему ввели санкции? Даже слово «Украина» не звучало. Да, вот там переговоры по отмене санкций. Вообще, вот нет. Они их просто отменят, потому что им тоже плохо. Пункт первый. Пункт второй. Поскольку помимо санкций есть еще падение цен на нефть, значит, сидим, ждем повышения цен на нефть. И вот мы помним, как в 2009 году цены на нефть начали расти вот уже там где-то там в феврале, в марте 2009 года. Ну, значит, давайте надеяться на то, что они и в этом году. А если не так? А если в этом году будет другая траектория сдвинута? То есть, вот это какой-то разговор, вот он, это даже не прогнозистский разговор. Ты сидишь, не знаю, в преферанс, и ловишь своего там, на мизере своего оппонента. И начинаешь гадать, а он вот так или вот так? А он так пойдет или вот так? Ну, в принципе, может и так, и так, и ты вообще прикупы не знаешь, что он сбросил. И начинаешь просто, ну, там, преферанс все-таки расчетный, там можно посчитать, какие-то вероятности оценить. А здесь люди из пальца начинают высасывать. Вот к концу первого квартала нефть стабилизируется. А Греф говорит, не стабилизируется, ребят. Она и там еще год будет падать, а может два будет падать. Может, вообще там еще до 25 упадет. Ну, хорошо. Ну, и чего дальше? Представляете, вот они вот в таком... Вот опять я возвращаюсь к теме. Они только перед нами это все разыгрывали. И они там перед премьером, перед президентом тоже... То же самое говорят. Ну, я представляю себе, там сидит премьер Медведев, ну, тут один говорит, нет, там в конце первого квартала там, давайте... Должны же они стабилизироваться когда-то? Надо достичь должны? Ну, наверное, тогда они должны. А на каком уровне? Ну, вот на этом. Хорошо, может, на этом. А если не на этом? Греф говорит, не на этом, на другом. И не через квартал, а через четыре. Ну и какое решение здесь можно принять? Ну вот у них решение такое, сидим, ждем. Сидим, ждем. И вот это к сожалению...
Погода.
Да, да. И вот я очень часто обсуждаю нам это с бизнесменами, там, с прогнозистами, когда всякие разные сценарии. У меня там есть, например, очень такое железное правило. Не надо обсуждать хорошие сценарии. Они сбудутся как-нибудь без нашего участия. Давайте обсуждать плохие сценарии. Что мы будем делать, если будет плохо? Да? Потому что угрозы понятны, вызовы понятны. Ну так давайте обсуждать, что будет, если вот эти угрозы будут долгоиграющими. Нам, не знаю, ведь вот я нам сейчас прикинул, ведь по большому счету, вот $20 за баррель, там 18-20 долларов за баррель, это было, считалось нормальной ценой на нефть, ну там в середине 90-х годов. Да? После чего они упали до 10. Вот в нынешнем масштабе цен 18-20 долларов за баррель там в 2 раза больше. Это 40. Значит, если они упали там до 10, а вопрос там в нефтяной кризис 97-98, там 99 был тот же самый. Саудовская Аравия тоже решила биться за долю на рынке. Но там только у нее оппоненты были внутри ОПЕК и вот и страны такие развивающие. А здесь сейчас оппоненты посильнее. Россия, США. Вчера Министерство энергетики США опубликовало свой прогноз, что несмотря на снижение цен на нефть, в ближайшие 2 года добыча нефти в Америке будет увеличиваться. Практически не без относительных цен. Они вот так раскочегарили свою машину, они пробурили такое количество скважин, а непонятно, как они там здесь сократят, здесь увеличат там добычу. И говорит, вы знаете, вот, ребят, ну да, конечно, сейчас наши прогнозы, они чуть-чуть снизились, мы там чуть-чуть понизили, но вот по оценкам Министерства энергетики, которым там точно можно доверять больше, чем нашему, у нас получается, что в ближайшие 2 года добыча нефти в Америке будет расти. И поэтому Америка, она себя чувствует комфортно. А страна самообеспечиваемая по нефти. Она там, ну, весь импорт нефти, она экспортирует через экспорт нефтепродуктов. Ну, то есть, у нее как-то все хорошо. А мы сидим, ждем. Давайте пообсуждаем. И вот, конечно, вспоминаем, там, например, ценовой провал 97-98 года, там он длился почти 2 года. Вот этот провал, после чего там цены начали как-то потихонечку отрастать. Давайте такой сценарий заложим. А то нам, я беру документ основной направления денежной политики Центрального банка. Там вообще какие-то там $60 за баррель, $80 за баррель. Тут в конце там мелкий шрифт. Там вообще мы посчитали кризисный сценарий при $50 за баррель. Но его содержание мы вам не расскажем. Типа, ну, будет плохо, но хуже, чем в основном сценарии. Но какой мы вам не скажем. И что мы будем делать, тоже молчим. Правда, абсолютно какая-то вот... Какая-то абсолютная беспомощность правительства, да, то есть вот они, опять я не могу их назвать глупыми людьми, не могу сказать, что они что-то не понимают.
Пытайтесь себе как-то объяснить, что, почему так получается. Вы можете предположить? Вот если мы исходим из того, что это люди, люди не глупые, люди опытные, люди понимающие то, чем они занимаются.
Значит, если все министры как один, включая премьер-министр, который там первый министр, молчат на тему защиты прав собственности, молчат на тему независимости судебной системы, молчат на тему равенства всех перед законом, молчат на тему реформы правоохранительных органов, прекращения силового беспредела, значит, им запрещено на эту тему говорить. Да, вот, тема, вот если никто из них этой темы не касается, значит, они боятся на эту тему говорить. Значит, у них существует запрет. Потому что в 2008 году, до конца 2008 года, было запрещено использовать слово «кризис». Был антикризисный штаб, была антикризисная программа. Кризиса не было. Кризис начался там, в январе 2009. Вот если возвращаясь по нашей аналогии к футболу, мы там будем говорить там, только о стратегии нашей игры в нападении и вообще не обсуждать защиту. У нас нет игры на своей половине поля. У нас вся игра, вот как это, мы забьем столько, сколько сможем, а пропустим, сколько нам забьют. Ну вот мы не обсуждаем, сколько нам забьют. Давайте обсуждать, там, каким образом мы попытаемся там, сборной Бразилии, сборной Германии, там, сборной Испании что-нибудь забить. Мы все там 11 игроков, включая нашего вратаря, выставим там, в их штрафную площадку и будем ждать. Когда же они, наконец, не выдержат этого нашего серьезнейшего психологического давления. Да? И вот эта дискуссия, она точно не имеет никакого отношения к экономической политике. Она вообще к политике не имеет. И политикой назвать нельзя. Потому что люди обсуждают какой-то очень важный кусок. Бюджет очень важный экономический инструмент, но он далеко не единственный. И он вспомогательный, в конце концов. Вот. И, собственно, у меня объяснение это.
А, хорошо, тогда в контексте того, о чем они говорят и о чем они не говорят, давайте тогда обсудим выступление Евгения Примакова, потому что он как раз и про экономику, и про политику говорил в своем выступлении «Меркурия Клуба». Накануне была опубликована его речь. Ну, кстати, на сайте радиостанции «Эхо Москвы» вы можете с этим текстом ознакомиться. Там довольно много. Мы сейчас вам читать все, конечно, не будем.
Невозможно.
Да, но Сергей Владимирович с этим текстом знаком. Вот это больше похоже на стратегию?
Да. Да. Потому что Евгений Примаков, он не говорит, давайте ждать повышения цен на нефть. Говорит, да, у нас есть проблемы с зависимостью, там, с моносекторальной зависимостью нашей экономики от нефтегазового сектора. Да, давайте ее решать. Ну, то есть, есть такая проблема, ее там повысится цена на нефть, не повысится цена на нефть. Давайте ее решать. У нас же есть и другие проблемы. У нас есть проблема, опять, очень четко, там, проблема федерализации. Да, у нас же страна называется федерация по конституции, по законам. А страна-то унитарная, и бюджет у нас унитарный. Никакой независимости там бюджетного регионов нету. Так может быть, давайте вот этим будем заниматься. А еще у нас есть проблема трудовых ресурсов, трудовых мигрантов. Так давайте мы и здесь вот ее. И вот, ну, по большому счету, вот я в перерыве сказал, сейчас могу повторить, это выступление Евгения Примакова, это вот такое программное выступление премьер-министра, или там человека, претендующего на роль премьер-министра в парламентской республике. Да? То есть оно вот, говорит, слушайте, я понимаю наших там либералов, у них есть такая точка, есть такая, но вот есть проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Давайте на эти вызовы я предлагаю дать такие ответы. Вот в этих направлениях двигаться. Можно спорить. Можно не соглашаться. Как и с любым политиком, да, там ни один политик не может понравиться всем. Но это выступление оно абсолютно стратегическое, да, там своя система приоритетов, которую он предлагает решать. Поэтому, конечно, по сравнению там, со всем, что я слышал сегодня на Гайдаровском форуме, ну, это просто другой класс. Да, это как студент, не знаю, Евгений Максимович Струнцев, нельзя студент назвать, он академик. Да, вот чувствуется, что есть академик, а есть, вот, хотя они там кто-то из них даже доктора наук. Да, ну, там многие из них доктора наук, но толку от этого. То есть, это как небо и земля расстояние.
А если говорить про какое-то настроение участников, не тех, кто выступал, а тех, кто слушал и тех, кто обсуждал между собой на этом форуме, то это скорее какое-то негативное настроение?
Ну, негативно его назвать сложно, потому что, ну, оно, знаете, как экономическая ситуация, она же ее все понимают, да, она никому не нравится, все понимают, что тяжело и плохо. И все, по большому счету, надеялись услышать, а что правительство собирается сделать, или как оно собирается договориться там с бизнесом о чем, каких условиях, что, как поддерживать кого-то чего, да, не знаю, там, какие-нибудь правила объявите, что вы будете делать. Ну, и, в общем, некое такое недоумение, я бы сказал, да. То есть, вот, чижик съел. Одно слово. Вот, наверное, такое отношение, да, ко всему тому, что они услышали. Ну, по крайней мере, вот это мое впечатление.
Хорошо, тогда, коль скоро у нас все еще январь, давайте по прогнозу на 15-й год коротко. К чему в первую очередь готовиться простому россиянину, человеку, который зависит от тех решений, которые примет или не примет правительство?
Татьяна, я считаю, что простому россиянину нужно готовиться к очень тяжелому году, и таких основных испытаний будет два. Первое – это инфляция, это рост цен, который затронет нас всех, независимо там, от уровня жизни, независимо от сектора, в котором мы заняты, независимо, есть у нас работа, нет у нас работы, повышают нам зарплату, понижают нам зарплату. Я здесь вот на днях там, на «Эхе Москвы» опубликовал свою оценку такую, ну, понятно, что не очень глубокая, но тем не менее у меня получается, что сценарий с инфляцией там, 20% в год, он, например, вероятный. Я не могу сказать, что мне поклясться, что вот она будет именно 20%. Вообще говоря, это сценарий, который я не могу отбрасывать. У меня инфляция получается там, я понимаю, что диапазон широкий, там между 12 и 20%.
Да. Серьезно?
Это серьезно. У нас по итогам прошлого года 11, только все начали в конце года, там это не очень как-то замечать. А вот там первая сводка Росстата за январь, там за январские праздники, за новогодние праздники цены выросли в 3 раза быстрее, чем в прошлом году.
Да. А второе?
А второе – это сохранение работы и рабочих мест. Все, что связано с внешней торговлей, импорт будет резко сокращаться. Все, что связано, соответственно, с импортной цепочкой, будет сокращаться. Инвестиции сокращаются, в том числе и бюджетные. А здесь еще бюджет сокращает свои расходы. Поэтому очень многие те, кто строили свои надежды на бизнес, вот, и связанные и с бюджетом, и с инвестициями, и с импортом, у них будут очень тяжелые моменты.
Радостно и обнадеживающе заканчивается программа «Особое мнение» с Сергеем Алексашенко. Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. Большое спасибо.
До свидания.